На плоском мире свет передвигается медленно, периодически скапливаясь в ущельях и вдоль горных склонов. Волшебниками и естествоиспытателями даже была выдвинута теория, что должен существовать свет другого, гораздо более быстрого типа. Именно благодаря ему можно видеть медленный свет. Но поскольку иного применения быстрому свету не нашлось, его исследования очень быстро забросили. Какой вообще толк от света, если его даже увидеть нельзя? Таким образом, благодаря местной скорости света, и несмотря на то, что плоский мир по сути своей плоский, события, происходящие в разных точках в одно и то же время, в общем, они происходят в разное время. Когда в Ангморпорке было настолько поздно, что фактически еще совсем рано, где-то в другой точке диска. Впрочем, в этой самой точке даже понятия не имели, что такое часы, минуты и с чем их едят. О да, там имелись такие штуки, как рассвет и закат, утро и вечер, полночь и полдень. Но больше всего там было жары и красноты. Нечто столь искусственное и человеческое, как час, не протянуло бы там и 5 минут. Оно бы скукожилось и высохло за считанные секунды. Итак, жара, краснота и тишина. Не ледяная гнетущая тишина бесконечного космоса, но молчание перегревшейся органики. Вокруг простираются 1000 миль раскаленно-дрожащих горизонтов, и все слишком устало, чтобы издавать какие-либо звуки. Однако, если приникнуть чутким ухом к груди пустыни, то можно различить далекое бормотание, как будто кто-то бормочет под нос стишок или, допустим, молитву. И этот усталый, подслипывающий речитатив бьется о всеохватную пустынную тишину, словно муха о лобовое стекло Вселенной. Затем в дело вступает внимательный глаз. Он ищет источник звука и ничего не находит. А все потому, что человечек почти полностью скрылся в глубокой яме. Виден лишь холмик, на который время от времени вылетает очередная порция красноватой земли. Засаленная и потрепанная остроконечная шляпа покачивается в такт нерифмованным рифмом. Похоже, когда-то давным-давно на шляпе было блестками вышито слово «волшебник». Блестки отвалились, но слово осталось, выделяясь на линялом фоне остатками первоначального бордового цвета. Вокруг шляпы по орбите кружатся несколько дюжин мух, а слова стишка звучат примерно так.
Личинки, червячинки, чем больше накопаю, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, тем больше гадов съем, чем больше гадов съем, тем буду здоровее, и всех победил, 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 и всех победил, победил.
Холмик рядом с ямой пополнился еще одной лопатой земли, и голос уже немного тише произнес: «Интересно, а мухи вообще съедобны? Говорят, в этих местах жара, и мухи могут свести человека с ума». Но верить всяким россказням вовсе не обязательно. Впрочем, розовый слон, который как раз проезжал мимо на велосипеде, им и не верил. Как ни странно, безумец в яме был единственным человеком на всем континенте, способным пролить хоть какой-то свет на одну небольшую драму, которая в данный момент разыгрывалась 1000 милей дальше и несколькими метрами глубже. Некий промышляющий опалами горняк, известный в узком кругу товарищей под именем «Не себе фига», вот-вот должен был совершить невероятную находку, наиболее ценную за всю его карьеру и ровно настолько же опасную.
Кирка «Не себе фига» отколупнула очередной вековой камень, и в сиянии свечки что-то сверкнуло. Оно было зеленым и походило на застывшее зеленое пламя. Мысли «Не себе фига» тоже словно бы застыли. Очень осторожно горняк принялся один за другим расшатывать мелкие куски породы. И с каждым отброшенным в сторону камешком сияние становилось все ярче и ярче, наполняя пещеру зелеными лучами. Казалось, их яркости не будет предела. «Не себе фига!» — выдохнул горняк, старательно нашедший небольшой зеленый опал, скажем, размером с горошину. Обычно зовет товарищей, и они на радостях опрокидывают пару-другую кружечек пива. Опал размером с кулак способен вызвать продолжительные бешеные пляски. Ну вот такая вот находка. Не себе фига, зачарованно гладил камень, смахивая пылинки, когда другие горняки тоже заметили сияние и поспешили к нему. По крайней мере, сначала они чуть ли не бежали, но постепенно все как один перешли на медленный, почти торжественный шаг. Несколько мгновений горняки молчали, их лица озарялись зеленым светом.
«Ну и повезло ж тебе, не себе фига!» —
наконец прошептал один.
«Мужик, да во всем чертовом мире не хватит денег, что в это купить! Слушайте, а может это глазурь? Так, а глазурь тоже денег стоит. Доставай ее, не себе фига, доставай!»
Словно коты, они наблюдали, как острая кирка обрабатывает находку. Вот показался один край опала, потом другой. У «не себе фига» задрожали пальцы.
«Осторожней, мужик, он вон там окончается!»
Когда находка предстала во всем своем великолепии, горняки даже попятились. Опал оказался продолговатым, и только его нижнее окончание было слегка подпорчено проникшей внутрь землей, как будто камень перекрутила некая сила. Не себе фига перевернул кирку и приложил деревянную рукоять к светящемуся кристаллу. «Не себе фига камешек», — пробормотал он. «Чё-то с ним не того». Он осторожно постучал по опалу, тот отозвался эхом.
«Не может же быть, чтобы внутри он был пустым!»
— воскликнул один из горняков.
«Никогда я о таком не слышал!»
Не себе фига взялся за ломик. «Ну ладно, попробуем!» Раздалось еле слышное «плинк». От нижней части откололась большая пластина. Камень оказался не толще тарелки. Взором горняков предстали крохотные ножки, торчащие из переливающейся скорлупы. Едва заметно они пошевелились, словно бы разминаясь.
«Нифига себе!» – произнес один из горняков.
Все попятились еще дальше.
«Оно ведь живое!»
Думинг знал, что совершает серьезную ошибку, показывая чудаку Ли невидимые писания. Один из основополагающих принципов гласит, никогда ни при каких обстоятельствах не следует допускать, чтобы работодатель понял, чем вы, собственно говоря, с утра до вечера занимаетесь. Но сколь бы осторожны вы ни были, все равно настанет день, когда он заявится к вам в кабинет, начнет повсюду совать свой нос и отпускать всякие замечания, типа...
«Так вот, значит, где ты работаешь. Я ведь, кажется, рассылал служебную записку по поводу растений в горшках».
Либо
«Как называется вот это?» «Да-да, вот это, с клавиатурой».
А в данном случае проблема осложнялась тем, что работа с невидимыми писаниями требовала исключительных внимания и тщательности, как правило, свойственных людям, чье хобби – гонки континентов, выращивание гор бонсай или, допустим, вождение Вольво. Одним словом, чудаку Ли не следовало подпускать к ней даже на пушечный выстрел. Существование невидимых писаний объяснялось до смешного сложной гипотезой. Все книги тесно связаны друг с другом через Б-пространство. Следовательно, при удачном стечении обстоятельств текст любой книги, которая когда-то была написана или которая только предстоит быть написанной, можно восстановить при помощи тщательного изучения уже существующих книг. Ведь все будущие книги существуют потенциально. Это все равно, как при помощи тщательного изучения первичной слизи можно прийти к выводу о появлении в будущем щипцов для омаров. Однако до сих пор в изучении невидимых писаний были задействованы лишь самые примитивные технологии, основанные на древних заклинаниях типа ненадежного алгоритма Визенблюма. В результате на воссоздание бледного призрака страницы еще не написанного текста уходили многие годы. И лишь своеобразный гений Думинга нашел способ обойти проблему. Всего-то и надо было изучить простой вопрос: «Откуда ты знаешь, что это невозможно? Ведь ты же еще даже не пробовал».
Экспериментируя с Гексом, мыслящей машиной университета, Думинг наглядно доказал, есть множество вещей, которые выглядят очень даже возможными, пока их не попробуешь. Вот, к примеру, только люди научатся чему-нибудь новому и интересному, как наше заботливое правительство сразу выпускает в свет закон «это новое запрещающий». Но ведь до того подобного закона не существовало, то же самое со Вселенной. Во многом она руководствуется политикой «пока они не попробуют». Думинг обнаружил, нечто опробованное очень быстро начинает казаться невозможным, однако фактически становится таковым лишь по прошествии некоторого времени. Это время уходит на то, чтобы наконец примчались вечно занятые причинно-следственные законы и изобразили все так, будто невозможное было невозможным с самого начала. Использование Гекса позволило значительно ускорить процесс. Чуточку изменил параметры, почти тут же получил результат и так далее. Теперь Думинг восстанавливал целые абзацы за 1-2 часа.
«Ага, это как у циркачей», – заметил Чудакули в ответ на его объяснение. «Главное – выдернуть скатерть до того, как чашки сообразят, что им полагалось бы упасть и разбиться».
«Именно так, арканцлер», – поморщившись, кивнул Думинг. «Отличное сравнение».